Добрый день, мы садимся на вот эти замечательные пригретые прекрасными девушками места после разворота. Мы садимся, будем
наблюдать. Какой ты сластолюбец.
Я?
Да.
Знаешь, чем горжусь. Вот. Так вот, в 13 часов у нас Григорий Алексеевич Явлинский будет.
Ждем-с.
Задавайте ему все вопросы, которые связаны с его мирной программой.
Только не сейчас.
Да, потом, после часа. Сейчас мы другое. Не нарисовали ли Григория Алексеевича для заставки?
Пока нарисуем, нет. Но ваше предложение принято.
Да, конечно. Мы сейчас, ну, пока деловые вопросы всякие. Как будет можно оформить подписку на дилетант до 24-й год?
Да, смотрите, ну, поскольку Почта России как бы уклоняется до сих пор от принятия решения, мы сделаем следующим образом. Мы сделаем это как предзаказ дилетантов с доставкой, но вы должны понимать, что стоимость доставки мы, конечно, включим, но стоимость доставки до Владивостока или внутри Москвы будет разная. То есть будет 12 номеров, как бы вы покупаете, со скидкой, естественно, но при этом туда будет включаться стоимость доставки. Естественно, то есть вы сами будете включать, мы будем показывать, сколько стоимость доставки дает нам всякие доставки, и вы будете уже тогда решать, покупать или нет, как бы по почте. Вот, это начнется у нас с 1 декабря. Возможность вот этого предзаказа, то есть подписки на дилетант, ага, начнется с 1 декабря.
Понятно. Нам привет из Нидерландов и лайк от Андрея.
Из Нидерландов.
Из Нидерландов.
Привет, кстати, Вилдерсу.
Ну, кстати, вот о Нидерландах.
Да.
Вот опиши эту ситуацию, потому что с одной стороны он выиграл, с другой стороны ты говоришь, что он не будет премьер-министром.
Сейчас ситуация опять меняется, потому что впервые новый руководитель либеральной партии, той, которая была у власти, говорит, что мы ни в коем случае не войдем в правительство. Но снаружи можем его поддержать, даже если Вилдерс будет премьером. Это некая новая история.
То есть история немножко зеркальная, потому что...
Да. Она говорит, что это выбор народа Нидерландов, и мы должны его уважать. Смысл. То есть там буквально вчера начались первые консультации между партиями. Вот. Но напомню, что у Вилдерса в парламенте 37 из 150 мест. Это в любом случае будет очень тяжелая коалиция. Но действительно настроение людей в Европе работает на правых популистов. Мы это видим, значит, в Италии они пришли уже к власти, да, мы видим, ну, в Венгрии и Словакии тоже. Теперь Нидерланды, если говорить о настроении, на первом месте партия, историческая партия, я бы сказал, он же древний, Герт Вилдерс, да, один из первых. Вот, и это общее настроение в Европе, я смотрю, знаете, есть показатели, если вам интересно, смотрите, в июне 24 года выборы в Европарламент, и мы видим, как вот эти правопопулистские партии, они пока по рейтингам поднимаются. В основном это связано с двумя вещами. Первая вещь – это, значит, иммиграция, которая идет с юга, в первую очередь, не украинская иммиграция, именно с юга. А второе – это энергетический, в общем, кризис, резкое повышение цен на энергоносители. Это, конечно, связано с войной России с Украиной и с санкциями.
Кого ждем из европейских стран?
Надо смотреть. Ну вот, да, еще есть палестинская история, про палестинское, которая накладывается на это. Вчера премьеры, отнюдь не правые, Испании и Бельгии сделали заявление, ну, в общем, во многом приравнивающие Израиль и Хамас в смысле борьбы с гражданским населением. И уже резкое заявление Нетаньяху.
Испания кто?
Бельгия.
Бельгия.
Да, Испания Санчес, он левый, Бельгия Декро, я не помню, он коалиция какая-то очень сложная.
Коалиция.
То есть там все, это перемены, и это кризис. И, конечно, война, военные действия в Европе, они стимулируют этот кризис, да? Они стимулируют неуверенность, они стимулируют экономические проблемы. И все это накладывается на страх перед южной миграцией.
Да, страх эмиграции, и Финляндия тоже страх эмиграции.
Да, вот конечно.
Закрытие пропускных пунктов.
Конечно, конечно. Там довольно сложная история, я думаю, что я через неделю смогу поговорить с послом Финляндии поподробнее, может быть, он даст объяснение, захочет под запись сделать для нас, просто разъяснить эту историю. Тоже важно.
Потому что, с одной стороны, они говорят, убежище будет всем.
Включая Путина.
Включая Путина, да.
Да.
Но пункты закрывают. Потому что это что? Это иммигрантская атака, такая, как была из Беларуси и Польши?
Да, похоже. Но там есть вопрос, о котором я вчера говорил, каким образом эти люди оказываются на территории России сначала. Вот как они пересекают Россию. Мы до сих пор не знаем, есть ли у них российские визы. И почему тогда российские пограничники, видя, что у людей нет российских виз, они их пропускают на территорию России. Как они попадают на территорию России, как они пересекают. А Россию с незаконными документами. Или у них есть виза, кто их выдал и для чего? Ну, вот это и есть вопрос.
Да, то, что касается Израиля и Хамаса, вот с одной стороны, вот Германия принимает решительные меры против антисемитских выступлений, в Баварии особенно.
Ну, сейчас. Германия федеральная страна, и там земли в каждой свои правила.
Я понимаю, что свои правила, Бавария очень сурова, а с другой стороны, там, где влияние... Вот какова позиция вот АФД, в смысле альтернативы для Германии?
Я не знаю.
Здесь они тоже вот правые. Вот Марин Ле Пен взяла да пошла на демонстрацию против антисемитизма.
Правильно пошла. Она же понимает настроение, она не делает ставку на пропалестинских сторонников на выборах, а левые там делают эту ставку. Но вообще пропалестинское движение, она поддерживается, ну, в европейском смысле, скорее левыми, чем правыми.
Так.
Потому что израильская миграция не угрожает Европе, европейским странам, а арабская миграция угрожает с правыми, с точки зрения правых. Естественно, что они на той стороне. У Вильдерса в кабинете два флага. Нидерландский и израильский.
Сергей, 60 лет, из Израиля, спрашивает у нас. Можно ли, ссылаясь на журналистскую этику, предоставлять эфир людям, открыто оправдывающим терроризм? Шевченко, Юсупов.
Секундочку. Люди, оправдывающие терроризм, да, значит, или объясняющие. Оправдывающие и объясняющие – это разные вещи. Это вот как Владимир Путин, там, да, вы путаете две вещи. А если человек объясняет, это не значит, что он оправдывает. Да, можно. Да, можно, потому что не понимая, каким образом думают эти люди, с ними невозможно спорить или бороться. Не просто можно, а нужно. Нельзя закрывать глаза и делать вид, что этого не существует. Просто. Вы должны понимать, почему значительная часть населения, там, 70% в Газе, это поддерживает. Кто вам это объяснит?
Здесь еще один такой вот вопрос про справедливость и милосердие. И вот несколько раз подряд задавали.
Господи.
Ты всегда был за милосердие.
Да.
Почему в случае с Мироновым и усыновлением ты, как пишут здесь, изменил свою позицию?
Я не изменил свою позицию.
Надо объяснить.
Все очень просто. Сегодня, по-моему, Андрей Захаров объяснял мою позицию, в смысле свою, совпадающие. Но первая история, хорошо ли то, что детей, оказавшихся под бомбами, эвакуируют из зоны опасной? Хорошо. А хорошо ли вообще сам факт усыновления? Там выбор между домом малютки или семьей. Я сторонник того, что семья хорошо. Именно поэтому я был против закона Дмитрия Яковлева, да, который ограничивает усыновление по искусственным причинам. Значит, это в принципе, поэтому ничего не изменилось. Что изменило? Я рассказывал о другом. Я рассказывал о том, что о факте усыновления, не о факте эвакуации. Потому что если бы эта девочка и этот мальчик были бы эвакуированы из-под Херсона и были бы не усыновлены, а были под опекунством, да, это одна история. Но усыновление означает а совсем другой процесс. Это смена личности, это закрытие персональных данных. Никто не имеет права, кроме родителей, сказать ребенку, что он не родной, а усыновленный. Да? Нарушение правил в любой... кроме приемных родителей, конечно. Уже родители. Если усыновили, то уже родители. Никто не имеет права это делать. Тогда этого ребенка уже к этому меняют при усыновлении легко, особенно если это младенцы, дают свою фамилию, дают свое отчество, да? Другое имя. Это обычная практика. История в другом. История в том, что в России было принято решение в соответствии с докладом Львова и Беловой Путину о том, что дети с украинских территорий не подлежат усыновлению. И в этом докладе это есть. Они подлежат опекунству, помещению в семью и так далее. Да? Их тогда можно найти и в случае нахождения близких родственников вернуть им, родственникам. Если вам меняют имя, фамилию, да, вот это лежало в основе этих дискуссий, и такое решение было принято. И в докладе это было отражено за 22 год. И в том же 22 году мы видим факт усыновления одним из высших чиновников. Напомню вам, что в свое время Миронов был четвертым человеком в государстве, главой Совета Федерации, да, или третьим. Мы видим, что это не так. Вот что важно. Это не так. Это значит, что есть, возможно, еще дети, чьи личности были сменены, дети с украинских территорий, родившиеся в Украине. И даже если их начать искать, чтобы, да, как бы их можно не найти, потому что ну, следы затерты. Поэтому милосердие и справедливость здесь, как видите, на своем месте. Конечно, в первую очередь интерес детей должен быть, в первую очередь, но при этом нужно соблюдать самим правила, которые вы установили, потому что в результате раскрыта тайна усыновления, и когда ребенок вырастет, что будет-то? Поэтому очень важно, что коллеги этот факт вскрыли, это очень важно, это тема для обсуждения очень важное. В России существует ли практика усыновления детей с украинских территорий все-таки? Или этот вопрос был закрыт докладом? Нет, видимо, существует. Да? Тогда давайте другой доклад, сколько людей было, да, и так далее, и так далее, и так далее. Я вот с этой точки зрения это рассматривал. А то, что дети вывозятся, да, там, пожар, людей спасают из дома, который горит. И потом будем обсуждать, кто поджег. Сначала спасем. Это вполне нормально.
Как стало известно, это меняет ли ситуацию то, что стало известно публично это усыновление Мироновым ребенком?
Ну что такое меняет ситуацию? Оно создало историю, при котором вот этот, соответственно, доклад 22 года, видимо, мягко говоря, неполный. Видимо, к нему надо вернуться. Конечно, меняет ситуацию. Это очень важное расследование. Не сомневаюсь, что оно было проведено достаточно тщательно. Есть еще вопрос к нему.
Который... А какие вопросы есть?
Ну, например, мать этой девочки была лишена материнских прав.
Кем?
Во, молодец. Ай, молодец. Ай, молодец. Ну, судя по датам украинским государством, но это надо проверить. Потому что если она была лишена российским государством для того, чтобы девочка могла быть усыновлена, это уже преступление. А если она была лишена украинским государством, там же Херсон переходил из рук в руки, это дом из-под Херсона, да? И если она лишена была родительских прав, а отец умер, то ее законный представитель – это директор этого дома малютки по закону украинскому, который принимает решение об опеке, о передаче в семью и так далее. То есть там много. Каким образом суд в Подмосковье принял решение о усыновлении, когда только-только случился брак отца и матери приемных? Так обычно суды не делают. Должна быть устоявшаяся семья. А брак был заключен, судя по всему, в ноябре, а окончательное решение в декабре. Так не бывает. Это значит, что коррупция? Там много вопросов.
Или давление какое-то.
Ну, коррупция в широком смысле.
Ну, коррупция в широком, да. Не только деньги. Не,
там да. Еще нужно, и поэтому очень важно доводить это расследование до конца, потому что нарушение. Там много может быть нарушений.
Но здесь вот интересно еще, вот обнародование этого факта.
Да.
Как ничего не исчезает из сети, да?
Да.
Как это повлияет, ну ладно, может процедура неправильная, а может быть ситуация именно с этой конкретной девочкой, она такая, что ее можно усыновить?
Нельзя, потому что как раз, как это сказать?
Удочерить, то есть.
Да-да-да. Все это следствие 24 февраля 22 года. Эта территория переходила из рук в руки. Так? Значит, российская власть признала эту территорию российской осенью 22 года, после так называемого референдума. Значит, формально, с точки зрения российского права, из одного российского региона в другой российский регион, ну и так далее. Понятно, ничего такого не нарушено. А на самом деле в основе лежит международное право, где нарушено. То есть это довольно, вот из этой территории, которые приходили из рук в руки, что там Изюм, что там Херсон, такие случаи, я имею в виду случаи с детьми, которые оказывались по разные стороны фронта, линии соприкосновения, границ, как угодно, да, они более катастрофичны, чем то, что было там, стало под Российской Федерацией, стоит под Российской Федерацией, или осталось в Украине, и осталось в Украине.
Не будем спорить, никто не спорит с тем, что очевидно, что ребенку в таком возрасте, да и в любом, намного лучше в семье, чем...
Да, кто же спорит?
Речь идет о том, что установление удочерения или опека, или прием в семью совершенно...
Нет, опека семьи. Послушайте, процедуры очень важны. Процедуры очень важны. Процедура – это законность. Поэтому эти процедуры мы до конца не видим. Но изначально 24 февраля 22 года лежит в основе всех этих трагедий. А это трагедия.
Екатерина абсолютно права, что прежде всего существует, конечно, масса детей, которых можно усыновить, удочерить.
Давайте оставим, тогда вы сторонник закона Яковлева, вы повторяете Путина, который говорил, что существует масса в России российских усыновителей, нечего отдавать иностранцам. Давайте мы на эту тему разговаривать не будем.
То есть, ну и зеркально тоже, факт в том, что у нас как-то не бегут усыновлять, удочерять, после этого закона.
Нет, я отвечаю Екатерине. Екатерина
говорит, как раз много детей, а не много усыновителей.
Ну, много детей, и давайте оставим это на те, а чего же иностранцы-то бегут сюда? Ну, прекратите. Прекратите, да? Ну, давайте скажем, что ребенок не собственность государства. Давайте все-таки скажем, что ребенок любой не собственность государства.
Давайте, теперь я хотел бы перейти вот к перемирию и условиям перемирия и обмена заложников на заключенных, которые происходят, с трудностями происходят в Израиле, между Израилем
и Хамасом. Ну а чего? Но мы все находимся ровно в том, что мы видим, как это происходит. Но это происходит. Чего? Ну, я надеюсь, что сейчас не будет никаких срывов, и хотя бы первая фаза, 50 на 150, произойдет за 4 дня. Вопрос в том, что, скажем, израильское общество, которое демократическое государство, воспринимает этот контракт очень по-разному. 60% израильтян поддерживают этот обмен, 60%, больше половины. Но около 80% поселенцев на западном берегу реки Иордан не поддерживают этот обмен. Потому что считают, что это уступка Хамаса, это выигрыш Хамаса. Собственно, он этого и хотел, в том числе, вынуть людей, соответственно, осужденных в Израиле из тюрем. И вот они этого добились. Значит, следующий будем мы, говорят они. Нас будут захватывать. Скажи, и эта дискуссия идет, ну, в Израиле она идет точно, а в, ну, там разговоры опять, а если бы это были ваши дети, все понятно. На это они отвечают, так вы способствуете тому, что, значит, можно захватывать, можно убивать, а потом их менять и все. То есть такая совсем, ну, это старая история, мы же 100 раз ее обсуждали, когда, значит, была Дубровка, захват заложников в театре, когда был Беслан, Ну и даже когда был Буденновск еще в 95-м, да, чего делать с террористами, которые захватили заложники, если их отпустить, они будут заново захватывать и так далее. Захватывать товар. Это такая дискуссия, она внутри вас.
Дискуссия понятна, но очень сильно здесь отличается. Во-первых, отличается событиями от предыдущих переговоров и предыдущих обменов. Здесь после боевых действий и в ходе боевых действий перерыв, и никто не собирается оставлять Хамас в покое совсем.
Ну, у нас тоже было с Буденновском, это было в ходе боевых действий. Чего там? И вторая чеченская шла, да нет, это никак не влияет.
И обмен, если они отдадут всех заложников, какие есть, угу, на какое-то определенное количество заключенных, угу, палестинцев в Израиле, то идея разрушить, уничтожить Хамас не увянет, по-моему.
Ну, идея не увянет, но сейчас передышка. То, чего не хотел Нетаньяху, передышка. Это...
Ну, немножко передышка не в изначальных. Если бы сразу не начинали действия, было бы совсем другая
ситуация. Я не военный. Значит, я тебе говорю о дискуссиях
в обществе. Я не про войну, я про
политику. Нет, передышка, нет. Хамас политически не уничтожишь. Хамас обладает поддержкой 70%, 77% жителей Газы. Так арабские социологические службы, ну как они могут говорить, тем не менее. Даже если мы вернемся к выборам там, 20 лет назад, Хамас получил 46% голосов и на палестинской, в палестинской территории, и в Газе. Я имею в виду западный берег реки Иордан. Хамас это является и политической историей. Поэтому это эпизод. И здесь, конечно, решать израильскому правительству и отчитываться израильскому правительству перед своими избирателями. Правильно ли сделали израильтяне, что шли из Газа в 2005 году? А вот дискуссия возобновилась. Тогда была дискуссия, сейчас дискуссия. Нет хороших решений. Нету хороших решений. В этих историях хороших решений нет.
Дискутировать, конечно, о 2005 годе можно, но это
так уже это факт. Же самое. Это нет, а что факт. Теперь делать? Подожди, это не история.
Это дело, что теперь делать? Ну,
с Газой, например.
Да.
Да.
И никто не знает, что теперь делать.
Правильно,
с Газой.
Потому что
никто не берется за международную опеку над Газой.
Ну, потому что решения хорошего нет. Это только трудности. Это только трудности.
Ну да, значит, это будет вечный гнойник.
Ну, вечный понятие не понятно, это будет долго гнойник. При нашей жизни этот вопрос не разрешится.
Ну, значит, для меня это вечно.
Ну, сейчас, да.
Ограниченный собственной жизнью.
Да.
Теперь Рахами дал интервью.
Он повторил то, что я говорил, ребята, вам в апреле, когда вы меня все шугали. Я говорил в апреле, что было именно так. Откуда вы знаете, кто вам сказал, это вам Песков напел. Вот теперь Рахами повторяет. Да, как было на самом деле, и мы теперь это знаем, что на самом деле речь шла не о территориях. Я вам говорил, что это война не за территории. И это он подтверждает, что единственным условием было не вступление Украины в НАТО, и Россия готова была сделать стоп. И я напомню, что в этот момент еще так называемые новые территории, к тому времени частично уже захваченные, да, не включались в состав Российской Федерации. Это март-апрель. Это вообще территории были непонятно какие, особенно на юге, Херсонская и Запорожская. Вообще непонятно какие, да и Киевская, Черниговская. А вопрос единственный Крыма откладывался на 50 лет. Соединяем. Обсуждение обкладывалось на 50 лет. То, что говорил вам, и спасибо господину Арахаме, который набрался мужества и рассказал на самом деле, как шли переговоры. Не какой-то там Венедиктов, который из каких-то мутных источников чего-то там украл, что правда. Украл и из мутных источников. Но оказалось-то правда. И про Джонсона я вам говорил, что приехал Джонсон и сказал, не подписывайте, надо воевать. Я вам это все рассказывал. Говорит, мы вам подлодками ядерными поможем.
Ну и что ж, теперь, значит, оказывается...
Нет, это история, можно... нет, это уже история.
Да, и можно теперь, вот как говорит Путин постоянно, можно обвинять Украину, что ли?
В чем?
В том, что они не продолжили переговоры.
Они не продолжили переговоры. Можете обвинять, можете поздравлять... Но факт в том, да, есть факт и есть оценка. Тут важно установление факта, а оценка может быть любая. А факт установления был, но в том,
Украина,
что Украина...
были свои причины, чтобы не
конечно,
продолжать
конечно.
Переговоры.
Но зато мы знаем, что это Украина сорвала их. А вы дальше можете поддерживать эти причины, не поддерживать эти причины, да?
А если бы, да, там прекратился ли бы огонь, или ушли
Ничего,
бы
с Киевской, Харьковской Сергей, области? Если бы это не я... Я не вижу и не могу получить этот договор, парафированный в том числе Арахами.
Кстати говоря, вот текст нужен.
Ни от украинцев, ни от россиян.
Но тогда, не могу получить. Тогда о чем?
О том, что эти переговоры прервала Украина под давлением Джонсона. Там нет американцев, он не говорит про это. Он говорит конкретно про человека, который приехал в Киев. Это факт. Оценка этого факта может быть любая, твоя, моя, Байдена, не знаю, Хамаса, Израиля. Но вот факт установленный. Еще раз напомню, что тот же Арахами, этот договор, ну этот протокол, да, так же как российская делегация, парафировал, подписал, как глава делегации.
Скажи мне, пожалуйста...
Значит, решение политическое Киева, а не делегации.
Политическое, ладно, хорошо, политическое решение Киева. Но нет ли еще, ко всему, факт фактом, но не просматривается желание снять очень многих собак с России и повесить их на Украину?
Чья, Арахами?
Нет, вообще...
Подожди, это сказал руководитель
я понимаю,
делегации.
Арахами, потому что было, потому что Арестович много чего заявляет.
Арестович не был участником этого.
Я понимаю, но я тебе говорю, помимо переговоров,
да,
просматривается тенденция и внутри Украины, и вокруг Украины некоторых собак снять с России и повесить на Украину.
Просто поначалу все говорили о том, что это война, каприз Путина. А я говорил, это не так. Тому есть глубокие причины, которые отнюдь не оправдывают начало войны. Да? Но опять-таки, как это происходило, надо знать.
Надо знать, хорошо, вот. Есть глубокие причины.
Да. Но, дальше свое отношение к этой истории ты исходишь, ты формируешь, исходя из фактов. А некоторые формируют, исходя из своих желаний. Ну, пожалуйста, все люди разные.
Скажи, пожалуйста, какие были реальные и объективные, скажем так, как знаешь, параграф, объективные причины там, Первой мировой войны, еще какой-нибудь войны, 30-летней, какие были объективные причины для начала российского вступления в Украину и начала войны с Украиной?
Мы еще не знаем
России.
Ничего про 21-22 год. Да? Были ли они вообще? Что такое случилось в 21 году? Да, что началась вот эта, прости господи, специальная военная операция. Я напомню вам всем, что за два месяца до начала военных действий, 21 декабря, была прямая линия президента. И на этой прямой линии президента журналист «Эхо Москвы» Максим Курников спросил его публично, как вы можете представлять себе, как русский солдат стреляет в украинского? За два месяца. Мы же этот вопрос обсуждали перед тем, как Курников пошел на пресс-конференцию. Мы же уже чувствовали, как это было. Зайдите на сайт президента, посмотрите его прямую линию, посмотрите его ответ на этот вопрос. Ну, про 8 лет, там было понятно, как он ответит. Но важно было обозначить угрозу военных действий. Если мы, журналисты, ничего не зная, это чувствовали, да, значит, это не случилось в виде каприза. Вот и все. Но мы много чего не знаем еще.
Хорошо.
Мы не знаем переговоров Путина с Байденом на эту тему. Вообще не знаем. О чем говорил директор ЦРУ и Путин в октябре 2021 года.
Я задам тупой вопрос.
Депешу из Эмса я не видел.
Я задам тупой вопрос. Наличие каких-то событий, причин могут принципиально изменить и изменить отношение к тому, что Россия начала эту войну?
Мое нет.
Твое нет?
Мое нет.
Ну а чье тогда?
А есть масса важно? Людей, которые возлагают ответственность, в том числе в Западной Европе, равную, на США, не на Украину, которая провоцировала. И мы их видим на разных телевизионных каналах. Это бывшие премьер-министры, например, премьер Франции Вильпен, например. Это отдельные сенаторы в США. Да? Могут их изменить? Не могут их изменить? Чего они знают? Чего мы не знаем?
Интересно. Интересно. Значит, если... Вот Вильпен, еще кто-нибудь.
Еще кто-нибудь. Вильдерс.
И от этого война, которую начала Россия в Украине, окажется оправданной.
У кого? Оправданной. Кем оправданной?
Значит, союзники отвернутся от Украины.
Я так линейно не понимаю. Союзники разные. Часть населения Европы от этого устала, они политики эксплуатируют эту усталость, подтягивают аргументы, это политики, это их работа.
Будет еще один постыдный абсолютно тогда.
Возможно.
В истории.
Возможно.
Если так случится, это будет абсолютно постыдный, аморальный, как сдача Чехословакии в 1938 году, то же самое это будет.
Возможно.
Возможно.
Но еще раз напомню, что сначала надо устанавливать факты. И сейчас начинают проявляться факты разные, и я надеюсь, что мы увидим рассекреченные стенограммы, еще раз повторю, Бернса и Путина, Байдена и Путина, Путина и Лукашенко, а переговоры в декабре 19-го в Париже Зеленский-Путин, например, все будет постепенно. Мы не обладаем объемом фактов, да, но каждый новый факт хорошо.
Я думаю, что все-таки объективных причин начинать эту так называемую спецоперацию, объективных причин, которые бы оправдывали ее, нет.
Нет, объективные причины и оправдания – это разные
сюжеты. Что такое объективные причины?
Ну, противостояние по Крыму, естественно, было давно, задолго до Путина.
А кто его начал вообще, да, противостояние по Крыму? А кто его решил вот этим способом, способом аннексии? Вот,
это вопрос способ, но вопрос проблемы. Значит,
проблемы.
Делим признание проблемы.
Какие проблемы на свете существуют?
Правильно, значит, надо признание отдельное. Значит, признание отдельно проблемы, отдельно способа.
Но способ вот отлично,
да,
вот,
да, вот этот отлично способ,
сделали
да,
все,
этот спо, да, этот,
как в 1930-х годах.
Вот про это. Я говорю, мою точку зрения это не изменит. Потому что я уже тогда говорил то, что сейчас становится известным. Я тогда посчитал, я такой умный, да, я такой прозорливый, да. Нет, я просто знаю этих людей, просто знаю, как они думают.
Если не много каприз, раз говорил, то что? Как бы ты назвал это вот желание?
Это начать? Неверное видение способов решения проблем. Неверная, и дальше вокруг создалась команда, которая не могла это обсуждать, а только поддакивала. Вот что случилось, да, потому что проблемы эти возникли еще в Советском Союзе, я имею в виду в 90-й год, и их надо было решать шаг за шагом, и большой договор, который Черномырдин, о котором он мне рассказывал, между Украиной и Россией, он же вел переговоры тогда, как спецпредставитель, он рассказывал нам с Демарским, какой это все ужас и кошмар, но он же договорился, договор же был сделан. И в 2003 году договор по границе, который был признан Российской Федерацией Путиным, подписан еще раз, Путиным подписан с признанием границы украинского Крыма, еще раз Путиным подписан лично Владимиром Владимировичем, да, но это же было сделано, то есть признание проблемы, да, но решение проблемы по-другому.
Значит, когда вот получилось, а что случилось? Что случилось в этой голове? Говорят, что
Нет, в этой голове это не каприз. Это не каприз, я не готов. Так, что случилось в этой голове? Что случилось после того, как договоры были подписаны? Каковы произошли изменения не в этой голове, а в политике?
А политика где зарождается?
Не в голове, не в уме. Политика зарождается в народных массах. Значит, политики апеллируют внутри себя к хотелкам, желаниям, представлениям людей. Недаром слово «крымский консенсус» уже никем не опровергается. да? И не надо сказать, что это взят, он нарисован. Он наоборот, Путин воспользовался этим, да, и, как он считает, решил проблему, создав новые.
Решив проблему для кого? Для себя.
Ну, что для себя? А и так хорошо было, казалось бы. Чего для себя-то? А что такое-то? И так был президентом, и так президентом.
Ну, тогда, если бы он не взял бы Крым, не присоединил Крым, то чтобы он слетел,
что ли? Нет, конечно. Поэтому почему для себя?
А в чем дело? Для кого?
Он решил эту проблему, как он считает, для России. Ну, слушай, опять представлять себе, что это все каприз одного человека, совсем неправильно. Просто совсем неправильно. Мы попали в эту историю, да, в ошибочность политики, именно ошибочность политики правящей команды, которая даже если не вырабатывала ее, она ее поддержала и продолжает ее поддерживать. И все соцопросы показывают, что значительная часть населения, значительная часть наших соседей, значительная часть это поддерживает.
Елена спрашивает, можно, 63 года,
да.
Москва, можно уточнить, что предусматривал договор по подготовке?
Лена, если большой договор, но он опубликован.
Он есть.
Он есть. И Черноморскую базу Черноморского флота опубликовал.
Торговлю. До 41 года
там. Да, было, что-то такое, он есть.
Продлено было.
Нет, смотрите, были проблемы там с базой Черноморского флота в Севастополе, да, в украинском Крыму. Значит, этот договор, в том числе базово, это регулировал между Украиной и Россией. Он же подписан с двух сторон, мол, и украинское руководство его признало, и российское руководство его признало. Собственно, это нарушение российской властью договоров, которые она сама подписала.
Разговоры про то, что Майдан все решил, 13-й начало
2014
года.
Ничего Майдан
не решил. И вот европейское ориентирование тогда,
да.
Украины.
Да.
Я не знаю, мне кажется, что основная причина это просто непризнание полного суверенитета Украины как государства.
В том числе, конечно. Конечно.
Помнишь,
конечно.
Помнишь, Саакашвили спрашивал, а вот как мне себя вести, вот кем мне надо быть?
Да, конечно.
Вот кем мне надо быть?
Да, когда
вот
мы с ним сидели, котлеты да, ели, да?
Да.
На квартире у Маши с Лонем, да.
Да.
Да, Сереж, да, ну да, да, и это еще раз, с самого начала, с 21 года я говорил, что Путин не националист, он имперец. Вопрос заключался в том, какими способами, да, он будет утверждаться в своем представлении о России. И начиная с 2008 года, надо было понимать, в общем, начинали понимать, что он утверждается путем внешней экспансии. Там же были еще истории с Казахстаном Северным, да, когда Солженицын говорил об этом, и Путин просто радовался. Там все, что было, и он в это верил. Все, что было в этом, и большая часть, или большая часть, как хотите, ударение населения Российской Федерации, повторяю, наши соседи, наши коллеги, наши ученики, они это поддерживают внутри. То есть, если бы оно не случилось, то они бы просто так виртуально поддерживали. А поскольку оно случилось, они поддерживают по-другому. Вот развязывать эту историю, вылезать из этого дерьма будет гораздо сложнее, чем в него вступать. Именно потому, что люди будут говорить, за что воевали. Именно потому.
И будут говорить, конечно.
Да, не будут говорить, конечно, я знаю, да. Именно потому. Поэтому очень важно установить фактуру. Очень важно посмотреть документ, о котором говорит Арахами. Арахами абсолютно верный, доверенный человек Зеленского. Абсолютно доверенный по-прежнему. Это не Арестович, еще раз, поэтому я их развожу, да. Поэтому фактура, документ, на что согласились делегации, а потом не согласилась Украина, да, это, все равно это документ, это база, да, которой можно было там, видимо, как-то изменять, продолжать, наверное.
Алина, 33 года, задает вопрос. Первое. Если причина покажет, что не было другого выбора...
Такого не бывает, Олен. Я сразу вам могу сказать. Значит, да, война это бывает тогда, по идее должна бывать тогда, когда нет другого выхода. А выход куда, откуда, откуда и куда? Значит, сначала устанавливаем выход откуда, а что такое? Да? Выход куда, а чего хотите? А дальше война, насколько это эффективное оружие?
Нет, ну Путина послали все тогда.
Ну послали.
С его претензиями на Ялтинско-Потсдамский мир.
Ну послали. Почему? Значит, нужно делать не Ялтинско-Потсдамский, а Потсдамско-Ялтинский предлагать. Значит, надо свои предложения тоже каким-то образом... Но при чем тут Украина? Ну
это как-то унизительно.
Но при чем тут Украина? Но при чем тут Украина? Сереж, я не готов за него говорить, я говорю о политике. Там унизительно, не унизительно. Да? Понятно, что когда послали вот эту бумагу... осенью 21 года, что уходите на линию 97 года, там же Блинкин, по-моему, сказал, это значит, что вы из Крыма уходите, что ли? Если линия 97 года, да? Ну, понятно, что эта бумага была, ну, что это клочок бумаги, понимаете, на самом деле. Что не это предложение, поэтому это неинтересно. Поэтому важны стенограммы. Важны документы, вот как я сейчас читаю записки Политбюро, ты понимаешь, что там не совсем так, что мы читали в газетах на самом деле.
Ну это да.
Ну это вот, точно, да. А это документ, как они шли к этому решению, как они шли к этому решению, и для этого нужна фактура, и что случилось, а какие были развилки, а могли ли эти развилки состояться, чтобы избежать военных действий. Я вам говорю, в декабре 21 года журналист «Эхо Москвы» Максим Курников просто задал вопрос про стрельбу русского солдата в украинского солдата. Путину, при всех, уже тогда.
Второй вопрос, вторая часть вопроса от Алины. Угу. Как же не для себя он это делал, если хотел остаться в учебнике, если
да,
он имперец?
Да. Можно и так, всегда, когда ты что-то делаешь и для себя. Вопрос, как ты это себе объясняешь. Если вы сводите все к этому имперцу, вообще-то о чем мы тогда говорим? Как мы можем обсуждать какие-то решения, если они принимаются одним человеком, исходя из его психологии, которую мы не знаем, а только представляем? По-разному.
Если можно и сказать, что вот этот запрос народа на империю и на величие не был правильно, адекватно оценен. Его наоборот. Опасность этого запроса.
Ну, почему опасность? Наоборот,
он является... Как-то? Он опасный, вот какой он оказался.
Не, секундочку, ты сразу туда всовываешь оценку. Значит, запрос – это факт. Запрос – это факт. Дальше опасный, не опасный – это оценка. Значит, по запрос составлял, на мой взгляд, абсолютно сущностную составляющую начала этой экспансионистской политики. Он сущностный, понимаешь, да? Он не следствие, он сущностный. И в этом смысле, как всегда, люди ценят, собственно, сам первый скачок и не рассчитывают последствия. А я всегда говорю, смотреть на последствия. Прежде чем сделать скачок,
посмотри... Значит, он был неправильно оценен,
что?
Этот запрос.
Я тебе отвечу, как истинный ватник, еще ничего не кончилось.
А.
Да. И цена вопроса, да, она по-разному будет оцениваться. С точки зрения людей, которые это поддерживают.
Был гораздо более ясно сформулированный массами, если мы будем оперировать таким понятием, запрос, например, на изгнание мигрантов из России. Ксенофобский запрос невероятно совершенно был. Почему его не услышали?
Потому что запрос на вот эту империю, скажем, да, назовем это, как мы понимаем, империей постимперской, это запрос на самом деле на справедливость. Запрос на изгнание мигрантов, Сереж, это не вопрос на справедливость.
Так.
Он политический, понимаешь, он верхний. А запрос, он от нас отняли, там вот там русский мир, там, значит, исконные земли.
Справедливость историческую.
Конечно, но справедливость, тут главное слово историческое, это не важно, справедливость. Это история, вот отдельный человек, но это же справедливо. Это же исконно русские земли, там живут исконно русские люди, которые хотят быть в России, их там преследуют, там, значит, те жидобандеровцы, там, и непонятно кто еще, да, вот там, негодяи, супостаты. А вот, вот же в чем история, если мы говорим о массовом сознании. Это запрос на справедливость. Поэтому, в отличие от запроса на мигрантов, это пришедший, понимаешь, мигрант это приносное, ну, принесло и должно унести, да? Охлынула волна, отхлынула. А вот это было всегда, это на мое, это верните мне мое. И вот этот запрос был обработан, соответственно, этой политической командой во главе с Путиным, да? Обработан, ему была придана форма, и, видимо, Владимир Владимирович решил, что, ну, его команда, когда я говорю Путин, все равно, он не один, естественно, но он главный, решил, что пора этот запрос удовлетворить, заплатив определенную цену. Вот цена, я думаю, что он, цинично говорю, он думает, что он просчитался в цене. Цена приводит к обратному результату, на мой взгляд, к обратному результату. Совсем к обратному результату. Но он считает не так. Но мы же сейчас говорим, как он считает, и как считает значительная часть Российской Федерации, народов Российской Федерации. Значительная часть. Справедливость – великое слово. Конечно, когда распадается страна, люди чувствуют себя ущемленными, что Британская империя, что Османская империя, что Французская империя, что Советская империя. Да, мы были великие, могучие и так далее, а значит, враги и предатели, значит, это все развалили, да, и это нечестно. Мы там, значит, вкладывали, строили фабрики, заводы и так далее, восстанавливали после войны, что правда, да. А это нечестно, потому что там за спиной стояли, значит, проклятые империалисты.
Все-таки мне кажется, что элита, это не в том, что они гениальные, здесь слово элита.
Да, ну, истеблишмент, хорошо.
Да, что вот правящий класс, скажем да, так, правящий класс выбирает из тенденций, которые существуют в обществе, то, которое им все-таки ближе.
Ну, элита,
понятнее, ближе,
но элита не перспективнее. Нет, смотри, но элита не следует за только за настроениями.
Что еще?
Она не следует, она является носителем собственных представлений тоже.
Так.
И она примеряет собственные представления, сверяет собственные представления, особенно в ходе революции и контрреволюции. Она сверяет собственные представления о справедливости, ну там, о политике, да, с представлениями, которые может быть поддержаны народом. Вот в нашем номере, вот в этом самом, который «Власть террора», это очень хорошо у Адама Михника показано. Да, что пришли люди с благородными намерениями, но разве Робеспьер не благородный, разве они хотели, не хотели хорошего? Да? И началось, что они устроили в Андее, да? Что они устроили в Париже, что они устроили в Нанте, какие войны. Эти войны начали перерождаться именно в войны, они говорят, что это освободительная война. Освободительную войну Французская республика вела против, значит, прогнивших монархий на границе, да? Освободительная война вела римская армия. Да, мы же революционные. Это уже все было. И когда пришла реставрация, значит, соответственно, Людовик XVIII, он же Карл II в Англии, да, они, у них была, соответственно, мягкая реакция, они пытались совместить там настроение людей, которые не хотели революции. А потом пришли Карл X, он же Яков II, это с белым террором, грубо говоря, ультрарайский, да, потому что, ну, конечно же, их правительство, они в это верили, я читаю, они в это верили, что вот это, они восстанавливали справедливость, уничтоженную революцией, распадом империи.
А, да, но это были их представления.
Ну, так это представление элит, ну, хорошо, но нобилитет их поддерживал до поры до времени. До поры до времени, посмотрите на парламенты.
Ну вот смотри, я смотрю чат, да, сейчас.
Ну чат смотри, это не пугай меня.
Я правящий, принадлежу правящему классу этой передачи.
Да.
Этой передачи.
Да.
И я здесь, я вижу очень разные вещи, разные
всплески. А если ты проголосуешь? И так далее. Это же это у тебя просто выкрики на улице. А если ты проголосуешь, подожди, любой вопрос, как на тебя это повлияет?
Как я сформулирую вопрос?
Да любой вопрос.
Нет, ты понимаешь, в чем дело? Подожди, ты не дослушал, потому что я...
Нет, я про подходы, я про методику.
Я смотрю про чат, но я все равно лучше отношусь к тому, что мне ближе здесь.
Ну, правильно,
это всегда. И считаю его более серьезным.
Нет, это всегда
значит,
так.
Значит, элиты в первую очередь проникнуты.
Почему ты не в первую очередь так считаешь? Наверное, в первую.
В первую, без чата, понимаешь? Без чата.
Вот, без чата,
без
да.
Без чата,
то
я считаю,
со своими представлениями.
Но поддерживают то, что, да, то, что соответствует моим представлениям.
Ну и зачем ты повторяешь мои зады? Правильно?
Я не твои зады.
Нет, это мои зады, которые я высказал. Это ровно то, что я говорил.
Потому что роль правящего класса гигантская.
Да, конечно. Да.
Гигантская.
Да, да, безусловно, она
и
большая.
И он может навязать обществу да. то, что думает, или выявить, вынуть на поверхность
да.
то, что еще невнятно да. в обществе и не в таком единодушии формулируется.
Но это задача элиты.
У меня выявлять. В руках, у меня в да. руках, во-первых, я могу вас выявить.
Так да. Это задача элиты вытаскивать вот это правильно. Это не значит, что это не существует.
Это существует,
хорошо.
Но то, что значит сидеть с задницей на ящике Пандоры,
да.
вот это правящий класс должен делать.
Кому?
Должен. Что?
Должен кому?
Должен кому? В перспективе собственной страны, во-первых.
Но они так не считают.
Вот они так не считают, да. поэтому нет, значит, никакой ни... В истории существует только справедливость, у нас отняли и так далее. В истории не существует никаких уроков. То, что ты открываешь ящик Пандоры национализма, империализма,
да?
войны, и ты думаешь, а что это я буду, как эти... идиоты там на Западе сидеть задницей на ящике Пандоры.
Ну, на Западе тоже по-разному. Вот тебе Вилдерс, пожалуйста.
Ой, Алеша, только...
Вот тебе Трамп, пожалуйста.
Там есть другая, там есть наработанная традиция взвешивания, которая вот и этими террористами,
да.
и реставраторами, да. из них получается...
В длинную, да.
Мы же не хотим признавать никакой длинной традиции.
Нет, в длинную, так наоборот,
кроме
у нас
Орды,
все продлинно. Вот, очень хорошо.
Вот, кроме Орды, кроме да. завоеваний,
да.
Петра Великого,
да.
Вот, Новороссии
да.
и прочее.
Да, и что?
Взяли
это,
Туркестан, не знаем
и
зачем.
Это есть... Надо
это
понять,
есть.
Это
да.
есть.
Это есть.
То, внутри это... чего мы живем.
Ну, значит, ну, я знаю, если вот получается так, что такое дерьмовое представление об истории.
Тогда, дерьмовое значит, это оценочное суждение. Такое представление об истории.
Эта оценка дается органолептически, понимаешь?
Да.
То есть
Да.
от запаха, да. вида, консистенции.
Да. И тем не менее, это оценочная история, да?
Ну, понимаешь,
да.
дерьмо, оно в Африке дерьмо. Да. Вот, есть такое дерьмовое. Значит, дерьмовые элиты, дерьмовый правящий класс, который идет.
Ну, конечно. Они...
И нет никакого, подожди, да. и нет никакого механизма,
так.
канализации.
Можно задать тебе вопрос? А каким образом канализация случилась в 90-е, во второй половине 80-х годов? Там все было так же дерьмово, если ты не помнишь. Уж я-то преподавал, я-то знаю. А что там случилось такое?
Что там случилось такое? Потому что постепенно,
вот.
Постепенно
вот.
Уничтожили вот. Все способы.
Так.
Дискуссии,
и что случилось? Существовала
автократия, диктатура сейчас.
Нет, в конце 80-х что случилось? Там же тоже до этого 70 лет было, вот как ты говоришь, дерьмовая элита.
Значит, в конце 80-х?
Да, что такое случилось?
В конце
случилось?
80-х?
Да.
Народ, что ли, восстал? Пришел Горбачев с командой.
Народ поддержал Горбачева?
Народ поддержал
Горбачева?
Народ поддержал, поначалу поддержал как новое,
так.
а потом появились трудности.
Да, и
а
тогда другая часть элиты воспользовалась.
Стоял на свою,
да,
но тогда, со всеми ошибками да, его кошмарными.
Да, и тогда возникла часть элиты, которая, воспользовавшись этими трудностями, сейчас тебе Григорий Алексеевич через 5 минут все расскажет. А вот, и да, это
хорошо.
Так, это так.
И также мы будем, но все-таки... Я бы не снимал ответственности, а наоборот бы ее увеличил правящего класса, который все берет на себя и на самом деле плюет на нас. Плюет
на народ собственной страны. А что ты скажешь людям, которые поддерживают этот правящий класс?
Как ты говоришь, разговаривать надо.
О! Так ничего, нет места для спора.
Так мы и разговариваем.
Так нет места для спора. Но история...
Подожди.
Да.
Подожди.
Да.
Подожди, нет места для спора.
Нет места для спора, я не верю.
Должно быть место,
да.
Место для политической дискуссии.
Да, нет места для спора.
Развития.
Нет места для спора.
А это уничтожено.
Да, и что? И?
И то.
Нет, и дальше.
Катится в тартарары
дальше,
Россия.
Дальше.
Дальше, а дальше я умру.
Ну, все мы все умрем, или да, почти все.
И без твоих.
Да, как да, это, законы, я знаю, что я умру,
все умрем. Приказов, без,
законов да. и приказов, да.
Да. Вот.
Мы продолжим, Сереж, давай книжки-то представим, а то, да, кстати, представим.
Да, Гран-Виту, кстати. Гран-Виков собрались в лентах и крестах, и звездах,
да.
Вот, вино и злобы упоенные, и убили государя. Значит, Павла Петровича.
По вашей просьбе.
Гениальная книга.
Да, Натан Яковлевич Эдельмана, «Грань веков». Вот ту с тремя мы не нашли, но нашли вот это на shop.diletant.media, «Грань веков». Если мы говорим про элиту, то «Взлет и падение Третьего рейха» Ширера, американского журналиста, как он писал, Третий рейх пережил своего основателя на 7 дней. А вот эта книга, весьма рекомендую, на shop.diletant.media, Эдельман, да. И, наконец, Лев Николаевич Гумилев.
Да.
От Руси к России. Это другой взгляд. Вы говорите, что дорого стоит пересылка, берете сразу три и экономите таким образом много на пересылке. На shop.diletant.media через 5 минут. Григорий Явлинский. Кстати, может быть, мы и с ним, Сережа, и переговорим. Ответственность между желанием народа справедливости и элиты. Хорошая
конечно,
тема.
Конечно, поговорим.
Хорошо, продолжим.
И об этом тоже.
Да.
Объявляется перекур на 5 минут, и будет Григорий
Васильевич. Кто перекур, а кто перепив?
Ну, это перекур, это